Сегодня мы с вами откроем книгу «Деяния апостолов». Я хотел бы попросить, чтобы вы открыли книгу «Деяния апостолов», 11 главу. И мы, вставший знак почтения к Священному Писанию, прочитаем. «Деяния апостолов», 11 глава, с 19 стиха. «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприяне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и вера, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, возвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». И переясните, пожалуйста, 13 глава. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, Луций Киприянин, Киринеянин, Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Помолимся. Господь, это Твое Слово, мы благодарим Тебя за великую милость и привилегию быть детьми Твоими и теми людьми, которым Ты открываешь свое священное Писание. Господь, мы просим Тебя о том, чтобы Ты сегодня благословил разум, чтобы Ты благословил нас быть восприимчивыми к тому, что Ты говоришь через Евангелиста Луку. Господь, мы молимся Тебе о том, чтобы принципы, которые заложены в Священном Писании, они работали в нашей жизни. Боже наш, мы просим Тебя о том, чтобы Ты действовал через нас и в нас для Твоей славы, наш Бог и Спаситель. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Не так давно я разговаривал с одной женщиной. Я говорю: как у вас дела, как у вас церковь? Это всегда вопрос, который мне нравится задавать. Мне нравится слышать, как люди делятся о тем, какие благословения у них происходят в церкви. Она мне говорит так: знаешь, Виктор, ну как у нас в церкви? Прихожу я в воскресенье и думаю: а зачем мы вообще собираемся? Я говорю: ну как же так? Она говорит: ну, вот такое ощущение, что у церкви нету стремления, видения, цели. То есть просто от воскресения к воскресению. И я тогда вспомнил про время, еще до своего обучения в семинарии, я нашел одну книгу, автор Христиан Шварц, она называлась так: «Естественный рост общины. Практическое руководство для христиан и общин». Я был настолько вдохновлен вот этой книгой, я пришел на братский совет и говорю: братья, вот книга, которая нам нужна. Она показывает, как мы должны двигаться, куда и что. И я так благодарен Богу, что братья меня не послушались, потому что смысл этой книги вот в чем. Вот этот дядечка, Христиан Шварц, он обследовал 1000 церквей по всему миру, успешных церквей. Провел анкету, что же больше всего помогало церквам быть успешным, что привлекало людей в церковь и что оставляло их там. И на основе вот этого он сделал компьютерную программу. То есть любой человек, любой пастор может фактически забить в эту компьютерную программу, что получается, сколько людей, какое прославление, и как бы оно дает на выходе, что нужно исправить, что можно сделать лучше. То есть, на самом деле, чисто такая прагматическая программа, чисто прагматический подход. И самое интересное, что в этой книге-то особенное писание не было. я задумал, ой, здорово, слушай, вот, мы нуждаемся в хорошем музыкальном служении. Люди придут, они будут тогда в церкви. Нам нужно, чтобы люди чувствовали теплоту и атмосферу принятия. Здорово, отлично. Тогда нам нужна группа приветствия. То есть и мышление, оно было такое, какое-то мероприятие, мероприятие, мероприятие. Оно должно помочь. На самом деле, что помогает церкви быть живой церковью, это не мероприятие, это не какие-то движения, а ясная внутренняя жизнь и стратегия. Когда мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 16 главу, мы очень ясно видим, что Христос сказал, кто создаст церковь? Кто? Я. Да, Христос говорит, я создам церковь. Церковь – это Божье изобретение. И Бог говорит, я создам церковь, и я ее построю. Она будет такая, какая я ее захочу видеть. И наша задача – быть Божьими соработниками, быть в одном русле с Ним, помогать Ему. Один мой хороший знакомый рассказывал, как у него там что-то с проводами случилось в доме. Ему нужно было провод протянуть. И он говорит, самое интересное, пришел вот этот мастер, он проталкивает провод с крыши, и у него ничего не выходит. Он говорит, ну хорошо, тогда я начал снизу его проталкивать, у меня тоже ничего не выходит. И говорит, в результате мы обнаружили, что он толкает сверху, а я снизу, и поэтому у нас наши провода, они просто друг другу мешают. Наша задача в том, чтобы наши усилия были сонаправлены с теми усилиями, которые у Бога. Чтобы наши цели, они были такими же, какие у Бога есть цели. Чтобы наши действия, они были такими же, какими являются действия Христа. Итак, вопрос, который мы могли бы задать сегодня себе. Как Христос строит свою церковь? Если Он строит, то как? Можем ли мы найти в Писании какую-то модель, чтобы посмотреть, сказать, вот, слушай, вот как Христос строит свою церковь? На самом деле, церковь в Антиохии Сирийской – одна из таких удивительных церквей. Пример, на котором мы можем посмотреть. И мы можем увидеть, что Господь использует идеальные методы для строительства идеальной церкви. Можно сказать, что в каком-то смысле церковь там, в Антиохии Сирийской – это идеальная церковь. Какие же методы Господь использует для строительства этой церкви? По крайней мере, несколько методов мы можем здесь увидеть. И первое, с чего эта церковь началась, это благовестие. Первый метод для строительства идеальной церкви – это благовестие. Посмотрите, пожалуйста, 19 стих. «Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». Господь выбрал вот такой способ для того, чтобы организовать церковь, это проповедь Евангелия. И примечательно, что от первой проповеди Петра покаялось 3000 человек. Буквально через некоторое время, когда через Петра Христос исцелил хромого человека в храме, покаялось еще 5000 человек. Потом еще, и еще, и еще. И в скором времени это была просто огромная мега-церковь в Иерусалиме. У апостолов даже не хватало сил, чтобы позаботиться о каждом человеке. Из-за этого произошел там некоторый ропот среди женщин, среди вдовиц. И вот удивительно, что во всем тогдашнем мире была всего лишь одна – это мега-церковь. И многие люди-то, в принципе, понятно, почему они не собирались и не шли в окружающий мир. Они ожидали, Христос скоро придет. Он установит царство свое. Так зачем же нам куда-то идти? Давайте останемся здесь. Будем ожидать его. Один брат очень мудро сказал. Он говорит, если вы не исполняете деяние 1.8, то в вашей жизни исполнится деяние 8.1. Деяние 1.8 помните, да? То есть там, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Апостолы, другие люди, они сказали, слушай, ну так классно нам быть здесь. У нас такое суперское учение. Сам апостол Петр нас учит. Куда же нам идти? Здесь все организовано. нужды людей удовлетворяются, вдовец теперь не обходит, все отлично. Господь говорит, нет, нет, подожди, вы должны быть благовестниками. И перейдите на 8 главу, что произошло там. Савл же одобрял убиение его. И дальше. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Итак, Бог использовал злых, нечестивых людей, Савла, для того, чтобы воздвигнуть ужасные обстоятельства в жизни верующих людей. Для чего? Для того, чтобы они пошли дальше по Иудее, пошли дальше в Самарию, пошли дальше в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. Церковь начинается с благовестия. Она начинается с простого возвещения истины о том, кто есть Христос. И Евангелие стало распространяться. Посмотрите, 19 стих. Они прошли до Финикии, Кипра и Антиохии. То есть верующие, они, это не были какие-то специализированные благовестники. Это не были апостолы даже. Это пошли обычные христиане, как вы и я. Они пошли для того, чтобы убежать от гонений и вместе с тем поделиться тем, чем они жили, истиной, Евангелием. Эта кампания по благовестию, она не была организована какими-то миссиями. Она не была организована даже благовестником Филиппом. Она не была организована пресвитером Иаковом. Это благовестие, оно не было зациклено на каком-то человеке или организации. Это благовестие, оно было в сердце человека. Люди этим жили. Поэтому, смотрите, эти люди, они проповедуя, шли. И дальше мы читаем 21 стих. Господь прилагал спасаемых. Для меня вопрос здесь возникает, но почему же вот эти иудеи, они никому не проповедовали. Почему они шли, и вот они ограничивались лишь только израильтянами? Но на самом деле ответ на этот вопрос довольно простой. Люди, они вряд ли, евреи, они вряд ли ожидали от того, что Евангелие может коснуться язычников. Они понимали, что спасение, как это было в Ветхом Завете, оно может быть только через Израиль. И они думали, язычнику, если он хочет обратиться к истинному Богу, ему нужно прийти в синагогу, ему нужно сотворить там обряд обрезания, ему нужно принять иудейскую систему ценностей, и тогда он поймет, кто такой Христос. Но что происходит? Посмотрите, чуть-чуть выше, в 11 главе, описание того, что услышали апостолы и братья, бывшие иудеи, что язычники приняли Слово Божие. Как такое может быть? Язычники, грешники, которые ничего не знают о Творце Вселенной, как они могут покаяться? Такого быть не может. Посмотрите, и они упрекали Петра. Петр объясняет им, почему так произошло. Он говорит, это не от меня. Это Бог сам действовал. Дух сам сказал мне, 12 стих, чтобы я шел с ними. Вот. И тогда 15 стих, когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святой. 17 стих. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто я же, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» И 18 стих. «Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». По всей видимости, некоторые люди услышали эту истину. Язычники могут быть спасены. И они пошли. И посмотрите, 20 стих. «Были же некоторые из них киприяне, киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, грекам. Они благовествовали Евангелие Иисуса Христа». По всей видимости, эти люди, они помнили еще довольно много текстов из Ветхого Завета. Кстати сказать, например, Исаия, 49 глава, 6 стих. говорит следующие слова. И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Итак, это обращение к Мессии. Бог, Создатель, говорит Мессии: «Ты будешь не только для восстановления Израиля, но и для восстановления и язычников». И по всей видимости, вот эти киренейцы, киприяне, они пошли, они помнили: «Ох, слушай, да, Евангелие может достичь этих людей». И само вот их происхождение, они были знакомы с этой культурой, с этим народом, с греческим образом жизни, поэтому для них не составляло труда, сложностей благовествовать этим людям. Для меня вот этот текст, он удивителен. Некоторые люди, они подразумевают, что благовестие – это какая-то программа. Было, например, у нас такое церковное событие, что мы там в прошлом году на 1 июня раздавали приглашение людей, звали их, чтобы они сдавали кровь и рассказывали Евангелие. Вот я тогда что-то благовествовал, рассказывал людям. Остальное время, ну это как бы, это же не программа, ну зачем это? Нет, церковь начинается с личного. Церковь начинается с того, когда человек, он возвещает истину, возвещает Евангелие. Позвольте мне спросить, как люди могут узнать о Христе, если вы им не говорите ничего? Вы можете сказать: но есть люди в церкви, которые могут это делать лучше, конечно. Но я не смогу достучаться до ваших родственников или друзей. Я не смогу достучаться до узбеков, которых знает Тимур. Я не смогу достучаться до тех людей, с которыми Иван встречается. Я их не знаю, но вы знаете их. Вы можете быть теми людьми, которых Бог использует. И через вас Евангелие достигнет этих людей. Цель нашего благовестия в том, чтобы человек услышал истину, обратился, и чтобы он был в церкви. Смотрите, 21 стих. «И рука Господня была с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Люди проповедовали, верно проповедовали, и Бог действовал. Видите, две составные части благовестия. С одной стороны, человеческая ответственность, и с другой стороны, Божие действие. И то, и другое, оно вместе. Помните, в послании к Римлянам, которое мы будем скоро изучать, 10 глава, Павел говорит: как призывать в того, в кого не уверовали? Как веровать о том, о ком что? Не слышали, конечно. И как слышать без кого? Без проповедующего. Без проповедующего. Как люди могут услышать, если вы им не скажете? Никак. И в этом тексте мы видим: верующие проповедовали, и Бог действовал. Это чрезвычайно смиряющий текст. Почему? Это значит, что от нас много не зависит. Наша задача всего лишь возвестить истину. А Бог действует. Бог действует. Бог возрождает человека. И в то же время этот текст – великое ободрение. Почему? То есть мы можем молиться Богу, мы можем Бога просить. Мы можем просить, чтобы те люди, которые слышат истину, чтобы они обратились, и Бог будет действовать. Друзья мои, церковь начинается не с каких-то программ. Она начинается не с того, что мы составляем анализ того, сколько у нас людей посещает, как музыкальное служение сделать, какое группа приветствий, что еще сделать. Церковь начинается с донесения истины, с благовестия, когда истина поселяется в сердце человека. Но этого недостаточно для строительства идеальной церкви. Посмотрите, что произошло дальше. 22 стих. «Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию». Идея в следующем. для того, чтобы построить церковь, недостаточно, чтобы люди покаялись. В 92-м году была вот эта массивная такая евангелизационная кампания, когда Билли Грэм приезжал в Москву. И, на мой взгляд, вот как я помню, наверное, около 20 тысяч человек вот вышли тогда на молитву покаяния. 20 тысяч человек, представьте себе. У нас во всей Москве столько сейчас нету верующих. Вот если даже всех собрать. 20 тысяч человек. Эти люди покаялись, сказали, слава Богу, отлично. И многие из этих людей, ну, кто-то просто по эмоциональному порыву вышел, кто-то еще. Но проблема не в этом. Встал вопрос, кто будет об этих людях заботиться? И таких людей не оказалось, не было. Или было очень мало. Вот здесь мы видим, что братья в Иерусалиме, пресвитеры, они поступили очень мудро. Дошел слух о сём. Великое пробуждение в Антиохии. И они поручили Варнаве идти в Антиохию. Они поручили Варнаве быть тем человеком, который будет заботиться о новообращенных. Меня всегда поражают люди, которые едут в командах куда-то, я не знаю, в Туркмению. И потом даже не интересуются, как там вот те люди, которым они благовествовали. Или кто-то едет в детский дом, он приехал раз в два месяца, с детьми там поговорил, рассказал им Евангелие и уехал, на два месяца забыл о них вообще. Меня поражает вот это вот. Апостолы ясно поняли, людей нужно не просто дать им истину, чтобы они могли возродиться, их нужно воспитать. И посмотрите, Варнава прибыл туда, 23 стих, и прибыв, увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Братья знали, кого послать туда. Они послали одного из лучших людей. Если вы перевернете на 4 главу, вы увидите, что Варнава был чрезвычайно особенный человек. 36 стих. Так, Иосиф, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Смотрите, во-первых, это был еврей, левит. Он мог хорошо знать закон. Задача левита была объяснять человеку истину, с чем Варнава прекрасно справлялся. Апостолы его прозвали Варнавою. Почему? Сын утешения. Это тот человек, который мог подойти и сказать, Дим, ну не печалься. Я знаю, давай, вот мы что сделаем для того, чтобы помочь. Это человек, который мог принести человеку надежду, помощь, поддержку. Вот кто был Варнава. Это был человек довольно богатый и вместе с тем чрезвычайно жертвенный. Посмотрите, у него была своя земля, и продав ее, он принес эти деньги. Почему? Он видел, сколько людей в церкви, которые ниществуют, и он хотел им помочь. Он ожидал, что его деньги, они послужат для блага его братьев и сестер. И то, что он делает в Антиохии, он убеждал всех держаться Господом. Вот это слово, которое здесь использует евангелист Лука, оно очень знакомое, паракалей. То есть это же слово, оно используется в описании Святого Духа, его действия. То, как Дух Святой наставляет, утешает, ободряет верующих. То же самое. То, что делал здесь Варнава. Он пришел, утешал, ободрял, поддерживал. Он говорил, слушай, у тебя муж неверующий. Давай мы будем молиться о нем. Давай мы будем поститься. У тебя дети непослушные. Хорошо, но давай, вот какая система библейского дисциплинирования. Это тот человек, который мог вдохновить людей на то, чтобы поступать праведно и свято. Смотрите, евангелист Лука описывает 24 стих. Он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Бог использовал его чрезвычайно мощно и сильно. Это человек, который был оптимистом буквально. Он знал, что Бог, Дух Святой, силен человека менять и преображать его. Но, однако, в скором времени Варнава понял, что его сил недостаточно для того, чтобы помочь этим людям. И посмотрите, что он делает. 25 стих. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Вы помните эту историю, когда Савл обратился, он на 3 года ушел в Дамаск, там Господь открывал ему многие истины о Священном Писании. Потом он пришел в Иерусалим, и в Иерусалиме люди, когда еленисты, когда увидели, как Павел защищает Евангелие, 4 глава, 9 глава, 29 стих, говорит, что они хотели убить его. И тогда братья-пресвитеры, они сказали: слушай, Савл, давай-ка иди в Тарс, пожалуйста, мы не хотим тебя потерять. И в это время Савл был в Тарсе, в своем родном городе, и Варнава, помня о том, насколько удивительный ум, разум у Савла, насколько у него систематически все это разложено по полочкам. Я думаю, что он, наверное, был таким же, как наш брат Никита. Все ровно, все по полочкам, он знал, что зачем. И он говорит: слушай, нам нужен такой человек. Нам нужен такой человек, который мог бы дать систематическое наставление в нашей церкви. Он пошел, нашел его. И дальше 26 стих. И целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Савл пришел и говорит: так, ну что же, пора нам семинарию открывать. Все, начинаем семинарию. И здесь интересно вот что. Целый год они собирались. Мы могли бы сказать: целый год, это такой небольшой срок. Но в традиции первоапостольской церкви они собирались каждый день. Это не были люди освобожденные. Это люди, которые после своей работы, после каких-то домашних дел, вечером они приходили или, наоборот, рано-рано утром собирались. И апостол Павел с Варнавой каждый день учили их. Я бы хотел быть в такой семинарии. А вы? Я бы хотел, чтобы сам апостол Павел учил меня в течение целого года, каждый день. Это была, наверное, самая удивительная церковь, которая за год просто дала такой качественный рывок вперед. И мы видим, Бог ответил вот на это обучение. Посмотрите, и здесь мы видим, что ученики стали, 26 стих, в первый раз называться христианами. Христиане – это те люди, которые последователи Христа. То есть люди внешние, они сказали: это кто такие? Странно как-то они поступают. А, так это же последователи Христа. А вон что. Как жизнь их поменялась. Как поменялось их мышление. Как поменялось их представление о мире. Люди увидели, и они их назвали христианами. Друзья мои, мы должны быть абсолютно убеждены в том, что богословие, оно влияет на наше поведение. То, что вы думаете о Боге, каким вы его себе представляете, то, что вы думаете о самом себе и о грехе, то, как вы себе представляете сатану, и это все будет влиять на наше поведение, на наше хождение перед Богом. То, когда, как вы себе представляете церковь, это будет влиять на то, как вы выбираете служителей, то, как вы в церкви общаетесь с другими людьми. Ваше богословие, оно влияет на вашу повседневную жизнь. Это безусловно. Безусловно. Павел это знал, и поэтому вместе с Варнавой целый год, каждый день они учили людей. Кстати, это была не последняя библейская школа. Мы читаем, что в Ефесе Павел сделал то же самое, только там чуть-чуть побольше. Они почти 3 года, каждый день. И великое число людей собиралось там и училось. Друзья мои, я абсолютно убежден в том, что образование, назидание – это тот механизм, который помогает созидать церковь. И я как-то вот с некоторым сожалением узнал, когда Вадим мне сказал, что тот вот курс, который он начал по тому, как изучать Библию самому и видеть всю ее ценность, сначала пришло много людей, потом меньше. Потом, как Вадим сказал, что вот это вот количество, оно так вот варьирует. То есть, и я это понимаю вот что. То есть, люди, по всей видимости, они думают, ой, сегодня я устал, но, пожалуй, я не пойду. Или, ой, слушай, у меня сегодня так много дел, я, пожалуй, займусь чем-то другим. То есть, обучение, оно не настолько важно. Это не такой важный приоритет. Друзья мои, читая наш текст, мы видим, обучение чрезвычайно важно. Чрезвычайно. Если чуть дальше шагнуть. Не все из нас заканчивали семинарии или какие-то библейские школы заканчивали. Но каждый из вас может читать хорошие книги. А порой в Москве это делать, насколько я понимаю, чрезвычайно сложно. И я вижу, как люди в нашей церкви, они говорят, слушай, у меня нет времени, катастрофически. У меня нет времени читать. Но это то, как вы учитесь, не так ли? Это то, как Бог проводит нас через этот момент. Друзья мои, мне бы хотелось, чтобы наша церковь была церковью учащейся. И чтобы когда-то вы могли сказать, слушай, Виктор, мы так хорошо благовествуем. Вы нас с Евгением научили. Не ходи с нами, мы сами все сделаем. И вообще, дай нам возможность проповедовать. Мы хотим проповедовать. Пожалуйста, дай нам возможность служить, кого-то посетить, пойти куда-то рассказать людям истину. Дай нам эту возможность, потому что ты нас научил этому. Друзья мои, мне бы хотелось, чтобы наша церковь была такая, которая есть грамотные, образованные люди, духовно грамотные. Для того, чтобы церковь была идеальной, для этого нужны идеальные методы. Христос применяет идеальный метод. Первое – это благовестие, проповедь Евангелия. Второе – это обучение, наставление. И третий важный метод, который мы здесь видим для строительства идеальной церкви – это служение. То, что мы видим вот в этой церкви – это пример служения. Посмотрите, пожалуйста, 27 стих. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии». Лука повествует, что из Иерусалима пришли пророки. В то время не было вот этой вот части Библии, вот этой вот, ее не было. Нового Завета не было. И каким образом людям можно было бы узнать, как им поступать? Как им поступать, если есть какая-то нужда? Если свадьбы какие-то намечаются? А если человек согрешил? Или если у человека есть желание куда-то поехать? Как ему поступать в таких практических вопросах? И для этого, потому что не было Нового Завета, нужны были пророки. И вот не во всякой церкви были пророки, и мы видим, что они переходили из церкви в церковь и возвещали истину Божию. И вот они, по всей видимости, были транзитом там, они пришли в Антиохию, и один из них по имени Агав сказал, будет великий голод. И меня поражает, как отреагировала антиохийская церковь. Они не сказали, слушайте, ну как здорово, что сказали вы нам, а? Теперь нам надо, как Иосифу, побольше зерна запасти. Вот будет, вот теперь мы предупреждены. Отлично, слава Богу. Или они не сказали вот таким образом. Ой, слушай, будет великий голод, много людей умрет. Ну что ж, ладно, быстрее на небеса пойдем. Ничего, не проблема. Они не сказали, слушай, мы настолько заняты, у нас столько проблем. Нам было со своими проблемами расквитаться. Ну, подумаем, как нам здесь наших верующих поддержать. Смотрите, цель И как реагируют люди в Антиохийской церкви? Совсем по-другому. Ученики, 29 стих, положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Почему они решили именно Иерусалимской церкви помочь? Несколько причин. Прежде всего, в Иерусалимской церкви было чрезвычайно много бедных людей, много нищих. И люди, они нуждались в том, чтобы им кто-то помог. Апостол Павел потом еще раз собирал помощи, и он относил туда, в Иерусалим, о чем мы читаем в послании к Коринфянам, 8 главе, 8 и 9 главе. Кроме того, Иерусалимская церковь, она терпела ужасные гонения. И представьте себе еврея, который был отлучен от синагоги, еврея, который был вне общества, он не мог устроиться на работу, он не мог быть тем человеком, который каким-то образом даже сам мог заработать себе на жизнь. Нужны были кто-то, кто бы мог поддержать. И поэтому братья в Антиохии, они решили, давайте поддержим Иерусалимскую церковь. И в-третьих, Иерусалимской церковью можно считать ее как альма-матер. Именно оттуда люди пришли и благовествовали в Антиохии. И поэтому антиохийцы, они были некоторым образом обязаны Иерусалимской церкви. И здесь они решили о том, что каждый по достатку своему он поучаствует. Они не сказали, слушайте, ну у нас есть несколько олигархов в нашей церкви, ну пускай они скинутся, что им там, нормально. Они решили, что каждый человек, у кого сколько есть, пускай даже 10 рублей, но он пожертвует для того, чтобы эта церковь могла в Иерусалиме жить и каким-то образом поддержать ее жизнь. Они решили, что каждый по своему достатку, потому кто сколько есть. И апостол Павел потом во втором послании к Коринфянам, 9 главе, он говорит ту же самую идею. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. И затем мы читаем о том, что они, 30 стих, и сделали это, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Павла. Буквально идея следующая. Они приняли решение, и они его осуществили. Я вспомнил одно стихотворение, его обычно читают на Новый год, и там такие строчки. «Я хотел больше братьев любить своим ближним, любовью служить. Огорчать я немало умел, а любить их лишь только хотел. Всех больных я хотел посещать, утешать и в нужде помогать, но я редко у них лишь сидел, как печально, что только хотел. Я хотел говорить о Христе на работе, соседям, везде, но я молча на них лишь смотрел, говорить о Христе лишь хотел. Мой Спаситель меня оправдал, за меня на кресте умирал, но печальный был бы удел, если бы это он только хотел». Идея, которую мы видим в этом тексте, эти люди в Антиохии, они приняли решение и осуществили его. Они были служащей церкви. Они были теми людьми, которые ясно жертвовали своим имуществом, своим благополучием ради других. И я вспоминаю про то, как Лев Николаевич Толстой в своем романе «Воскресенье», он описывает, с негативной точки зрения, потому что он не принимал вообще протестантизм, который вот набирал обороты в конце 19 века. И в своем романе «Воскресенье» он описывает собрание последователей лорда Редстока. Князь Нехлюдов, это вот один из выразителей такого вот понимания Толстого, вот его взглядов, посетил одно из таких собраний в доме своей тетки, княгини Чарской. Вечером большая зала для танцев начала наполняться людьми. Они пришли послушать проповедь иностранца Кизеветера. У подъезда останавливались дорогие экипажи. В зале с дорогим убранством сидели дамы в шелку, бархате, кружевах, в париках, в подбитых платьях с перетянутым талиями. Между дамами сидели мужчины, военные и статские, и человек 5 простолюдинов, двое дворников, лавочник, лакей и кучер. В понимании Толстого верующие протестанты – это те, которые, ну, просто ради своего фана, ради своего вот такого вот тусовки, они собираются, слушают какие-то модные речи и все. Толстой не верил в то, что аристократы могут искренне сострадать бедным, в том, что они могут помогать простым людям. И именно такими он изобразил протестантов, последователей Редстока в своем романе. Но мне бы хотелось, чтобы наша церковь была церковью такой, где люди служат друг другу. Я вспоминаю, один человек, он рассказывал про советское время. И когда я его спрашиваю, ты знаешь, кто такие баптисты? Он говорит, баптисты. Я знаю, что в их церкви они помогают друг другу. И если тебе нужна помощь, иди к баптистам. Друзья мои, почему человек, вот абсолютно неверующий, в коммунистическое время он так думал? Потому что он видел, как люди в церкви заботятся друг о друге. Позвольте вас спросить, насколько вы готовы протянуть руку и помощь? Насколько вы знаете о нуждах друг друга? Кстати, малая группа – это одно из мест, где мы можем узнать о нуждах друг друга. И поэтому мы понимаем, что в Москве это особенно важно, чтобы каждый человек, он был в малой группе, для того, чтобы мы могли знать о нуждах друг друга и служить друг другу. В Москве иногда великим служением уже является то, что ты там преодолел расстояние в 2 часа в один конец и потом еще в 2 часа обратно. Но если у тебя есть способность, не знаю, к математике, к физике, к английскому языку, еще к чему-то, просто есть свободное время, помоги тому, кто нуждается в этом. Если вы подойдете к мамочкам и спросите, нуждаются ли они в помощи, они скажут, конечно. Чтобы кто-то хотя бы их, может быть, отпустил на несколько часов в магазин сходить. Друзья мои, церковь, идеальная церковь, это та церковь, которая не зациклена на себе. Я видел в одной церкви братья, они все такие умные. Они готовы проповедовать. Они готовы научить, провести семинар. Но когда речь заходит там о том, чтобы прийти на субботник, в церкви там что-то помыть, посетить какую-то старушку или еще что-то сделать, они говорят, ой, братья, да вы что, я не могу, у меня же к проповеди надо готовиться. Мне нужно вот это сделать. Они все такие умные. Но настоящая церковь – это не церковь, которая сосредоточена сама на себе. Это не церковь эгоистов. Это церковь, которая служит друг другу. И это идеальная церковь. Такими методами пользуется Христос. Такими методами Он строит свою церковь. Это идеальная церковь. И, наконец, идеальная церковь – это церковь, не только которая образовалась от благовестия, не только в той, в которой хорошее обучение, не только церковь, которая служит друг другу, это церковь, которая имеет ясное видение, цель, миссию. Посмотрите, пожалуйста, 13 главу. Мы читаем о том, что в Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители, и дальше 5 пресвитеров церкви: Варнава, Симеон, Луций, Манаил и Савл. Эти люди, они собрались вместе, и посмотрите, второй стих. «Когда служили Господу и постились, Дух Святой сказал им». Здесь несколько может смущать вот это слово «служили», но это греческое слово, которое очень знакомо вам. «Литургион», оно, от него произошло наше русское слово «литургия». То есть по-русски можно сказать, когда вот эти вот 5 братьев служили литургию, ну или по-другому можно сказать, когда они прославляли Бога, когда они читали Писание, когда они молились, когда они постились, Бог проговорил. Для чего они это делали? Очень хороший вопрос. Они это делали для того, чтобы ясно понять. В нашей церкви вроде бы уже все есть. Мы образовались от благовестия. У нас хорошее обучение. В нашей церкви люди служат друг другу. Что же должно быть в нашей церкви? К чему нас Господь ведет? Они читали, молились, постились, и Бог им сказал: мне нужны два человека, Варнава и Савва. Мне нужны они. Они нужны для того, чтобы пойти туда, куда я их призову. Делать то, что я им поручу. И здесь интересно вот что. Господь призывает их на миссию. Это не то же самое, что благовестие. Благовествуем мы каждый. Это наша задача. То есть независимо от того, где мы живем, независимо от того, кто мы, вот просто по своему положению, мы благовестники. Вот уже по определению. Но то, к чему призывает апостола Павла, тогда Савла и Варнаву Бог, он призывает их к тому, чтобы организовывать церковь. Посмотрите, то, что дальше мы читаем о том, 13 глава, о том, как Савла с Варнавой идут и благовествуют. И дальше, если вы перечтете 14 главу, посмотрите, пожалуйста, 21 стих. «Проповедав Евангелие сему городу, приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию, Антиохию. Для чего? Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие, рукоположившие им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом, предали их Господу, в которого уверовали». То есть идея Павла и Варнавы, они не просто проходили по тем окрестностям, благовествовали и говорили: о, слушай, ну, слава Богу, Господь дал людям покаяние. Цель этих людей в том, чтобы церковь организовалась. В том, чтобы люди, они могли в церкви поклоняться Богу. Их задача была в том, чтобы наставить лидеров. Посмотрите, 23 стих. «Рукоположивший им пресвитеров в каждой церкви». Задача в том, чтобы помочь церкви вырасти, чтобы она дальше занималась миссионерством, миссией. И вот Господь, зная эту цель, Он говорит: отделите мне двух человек, Савла и Варнаву. Если бы это произошло в нашей церкви, я бы сказал: Господь, нет, ты что-то ошибся. У нас Варнава, это главный душепопечитель в церкви. Ну как мы его можем отдать? Господи, а кто же у нас будет душепопечением заниматься? У нас только свадьбы намечаются. Ну нет, а предбрачные консультирования, кто же с ними будет проходить? Или Савл, ведь он же у нас главный богослов в систематике. Ну, как мы можем такого человека отдать? Господи, ну, может быть, ну, давай, может быть, Симеона или Луция, ну, они не такие видные. Господь говорит: отдай самых лучших. Пускай самые лучшие пойдут, они будут организовывать церковь. Они будут теми, кто, через которых новые церкви возникнут в том районе. И, кстати сказать, РБЦ, наша семья появилась в РБЦ как дань или как жертва Церкви Преображения в Самаре. Она пожертвовала нами для того, чтобы мы переехали сюда. Для того, чтобы мы могли быть здесь и служить здесь. То есть это некоторая жертва для того, чтобы церковь здесь могла основываться. То есть, видите, церковь, которая работает на миссию. И мы видим о том, что пресвитера, они приняли это, они совершили пост, молитву, возложили руки, то есть согласились, они сказали: это наше дело, мы отождествляем себя с тобой, Савл, мы отождествляем свою церковь вместе с тобой, Варнава, идите, благовествуйте, мы хотим, чтобы наша церковь имела такую цель. И потом, когда мы читаем в 14 главе, когда Варнава и Савл, 27 стих, прибыв туда, в Антиохию, и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. Друзья мои, церковь, которая строится Богом, она строится правильными, идеальными методами. И миссия является одним из важнейших таких стратегических ключевых элементов. Друзья мои, когда мы размышляем о нашей церкви, РБЦ, мы понимаем, что наша цель не в том, чтобы быть мега-церковью. Мы хотим быть не той церковью, где 5 или 10 тысяч человек собрано. Мы хотим быть церковью, в которой есть эти библейские методы. Идеальные методы. Мы хотим быть церковью, в которой сосредоточена на миссии, которую посылает миссионер, в которой начинаются новые церкви. Может быть, в каждом административном округе Москвы, в Подмосковье, там, где нету церквей. Мы хотим быть той церковью, которая нацелена на это. Друзья мои, и я хотел бы спросить вас, насколько вы готовы к этому? Это вовсе не означает, что мы должны Евгению в следующее воскресенье сказать: слушай, Евгений, пока тебя тут не было, мы решили, так, ты у нас будешь миссионером. Все, отправляешься. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что самое первое, что мы можем делать, начать молиться об этом. Господь, мы хотим быть церковью, которая нацелена на миссию. Мы хотим быть церковью, которая думает об этом. Мы хотим быть церковью, которая максимально использует вот это время сейчас, чтобы когда у нас есть лидеры, когда у нас есть возможности, мы готовы послать их. Все, давайте, идите. Это цель, это то, к чему нас Бог призвал. Друзья мои, идеальная церковь, церковь, которую строит Христос, она пользуется идеальными методами. Не человеческими манипуляциями, но тем, что Бог определил, библейскими, евангельскими методами. И, во-первых, это благовестие. Церковь начинается не с тусовки, не с привлечения всех ищущих. Она начинается с ясного возвещения истины. Во-вторых, церковь нуждается в том, чтобы людей взращивать, наставлять их в Писании. В-третьих, церковь – это то место, где мы можем служить друг другу и должны служить друг другу. И, наконец, церковь – это то место, где мы нацелены на миссию, нацелены на благовестие. Когда мы смотрим то, что делал апостол Павел, мы увидим вот этот вот цикл. Он благовествовал, потом он обучал людей, он снаряжал их к служению, и он дальше направлял их опять на миссию. Помните 2 Тимофея 2:2? Это текст, который знает наверняка каждый служитель. Помните, да? Итак, что слышал от меня при многих свидетелях, то что сделай? Что-что? Передай верным. Просто передай, и все? Нет. Чтобы они способны были и других научить. Вот она цель. Итак, наша цель, цель нашей церкви не в том, чтобы вырасти до гигантских размеров, но мы хотим быть той церковью, которая сосредоточена на организации новых церквей, которые, в свою очередь, будут сосредоточены на организации новых церквей. Мы хотим, чтобы Евангелие, Церковь Божия, оно распространялось, чтобы оно захватывало людей, чтобы люди, видя и слыша истину, они видели, как это воздействует на них, и это меняет их сознание. Друзья мои, я хотел бы быть в такой церкви. И я хотел бы задать вам вопрос. Хотели бы вы быть в такой церкви? В церкви, которая строится Христом, церковь, которая использует идеальные методы. Если да, то на самом деле сегодня этот текст – это вызов мне и вам. Насколько мы готовы подчиниться этому Писанию? Насколько мы готовы быть благовествующей церковью? Насколько мы готовы учиться? Насколько мы готовы служить? И насколько в нашем разуме вот эта цель опять, мы хотим, чтобы новые церкви организовывались? Насколько? Сегодня начинается с молитвы все это. Мы хотим, чтобы Бог прежде всего поменял наше сердце, наше представление о самих себе и о Церкви Божией. И тогда это выльется в конкретные практические шаги.